Я вам скажу, без молитвы вообще нет религии. Религия – это латинское слово, которое в переводе на русский язык означает связь, соединение. В данном случае связь человека с Богом. А когда же у меня приобретается эта связь? Когда я своим умом обращаюсь к Богу. Вот духовная связь. Молитва – это связь человека с Богом. Здесь осуществляется религия. Без этого невозможно никакая религия. Так вот, молитва очень важна. И речь идет не о вычитывании молитв. Многие мы так дошли очень здорово, сейчас так ловко подменили молитву вычитыванием молитвы. Молитвы о человеке – записочкой. Правда, здорово? Подал записку, все в порядке. А сам пошел в этот момент телевизор посмотрел. Такая красота. Да, или на рынок сходил, в магазин. Так ловко подменили. Речь идет о молитве, то есть о личностном обращении человека к Богу. А о чем молиться? Святые отцы говорят очень определенно. Если бы смог человек, если бы смог, то лучше всего, чтобы он не молился ни о чем земном. Сказав то, Господи, ты видишь, и ты знаешь, в чем я нуждаюсь. И ты есть любовь, и ты дашь все, что мне нужно, ни о чем земном. Сказав так, Господи, ты видишь, что я хочу, от чего я страдаю, что мне нужно, молиться о другом. Молитва должна быть сосредоточена на том, что мешает мне жить. Грех. В этом отношении, я вам скажу, просто изумительны дневники Иоанна Кронштадтского. Ими, по-моему, всем известны. Чем они изумительны? Вот я вчера просто взял вечером, смотрел, предсмертные дневники. Предсмертные дневники. Это последний, самый последний год его. Какие интересные у него записи. Святой человек, чудотворец. Посмотрите, как он себя, он пишет такой, Господи, я пишу, чтобы это было моей исповедью перед Тобою, свидетельством моего искреннего раскаяния. И пишет о самых простых вещах. Вот я встал, печь не топлена, холодно, я злой, разозлился на эту кухарку, накричал на нее, чуть ли не ударил даже. Господи, прости меня, да что ж со мной творится такое? Вот я какой человек. Вижу я теперь кто? Прости меня, смиряюсь, помилуй. Тут же кается. Вы слышите? Тут же даже записывает. Ну, это была, знаете, тогда и традиция, может быть, и многие этим отличают, что они записывали даже дневники. Я думаю, что это совсем не обязательно записывать. Каяться важно. Вот что такое молитва. Молитва только тогда действенна, когда она является молением, молитвой, обращением к Богу, для того, чтобы Господь простил меня вот опять за эту пакость, которую я совершил. Не обязательно делом, но, может быть, мыслью и словом. Человек, который наблюдает за собою, и тут же и спрашивает прощения, тут же искренне кается, получает это прощение и очищение. Единственное, если хотите, я вам скажу, религия, обладающая бесконечной ценностью в этом отношении, это христианство, которое дает возможность человеку очистить грязь, в которой он опять влип. Покаяние – это величайшее благо, величайшее благо. Вот, поэтому молитва о совершенном грехе мыслью, словом ли, тем более делом, это необходимейшая вещь. Вот на чем должна быть сосредоточена наша молитва. А когда она искренняя, она будет внимательной. Она не может быть празднословной. Она не может быть просто вычитыванием молитв. Те молитвы, которые напечатаны, это, если хотите, даны нам эталоны мыслей, эталоны характера того, как человек должен обращаться к Богу. В этом смысле они как эталоны даны нам, как образец. Нет сейчас своего, обратись к эталону, прочти. Очень важно, утром идя на работу, нам никто не мешает, но найти хотя бы 5 минут, ну 3 минуты, ну 2 минуты. Мы не можем найти?
Можем.
Можем. И можем помолиться. Вечером то же самое можем. Днем кто нам мешает на несколько секунд остановиться от этой суеты? Стоп! И никто не видит, что я стою к окошку. Что человек делает? Секунды. Эти секунды могут оказаться дороже всей жизни. Без молитвы нет религии. Без молитвы нет спасения. Потому что там, где нет покаяния, там нет очищения. А где нет очищения, о каком спасении сегодня вообще мы можем говорить? Это же смешно просто. Это будет просто болтология и больше ничего. Пустое биение воздуха. Кстати, скажу для тех, у кого, может быть, религиозное сознание еще, может быть, ну, не очень сильно, а может быть, никакого нет. Скажу вам такую вещь, что молитва обладает тем огромным положительным качеством, что она отвлекает меня от всего вот этого вихря дел, мыслей, чувств. Вдруг отвлекает. Я останавливаюсь. Успокаивает душу. Молитва успокаивает душу. Спросите у любого психолога. Он вам скажет, да, это великое дело. Еще бы. Представьте, когда человек непрерывно работает. Он же устает. Он же устает. И душа наша устает от этого вихря мыслей, чувств, расстройств, желаний, целей, задач. Остановись. Остановись. Дай передохнуть немножко своей душе. Ведь она, наверное, заслуживает этого. Молитва – великое благо. Великое благо. Без которого никто никогда ничего не достигал. Никто. Никто никогда не очищался. И о каком спасении вообще говорить, когда у человека нет связи с Богом? Ух, извините, я уже столько говорю. Да, если есть какие вопросы, то, пожалуйста. Вообще, я вот все время повторяю, профессорам нельзя давать свободу слова. А вы предоставили. Виноват не я. Не я виноват, это он виноват. Я никогда виноват не бываю. Да. Если у вас есть какие вопросы, то прошу вас, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, как я могу надеяться на спасение, если во мне, кроме греха, ничего нет? И грехи-то только умом признаю, а сердце мертвое. Спасибо, Господи.
Я бы обратил ваше внимание на те факты, которые мы находим в самом Евангелии. Я не знаю, сколько было грехов у того, кто был распят с Христом справа. Но, наверное, много. И по суду человеческому, и, думаю, по суду Божию. Много было. Кто первый вошел в рай? Он. Оказывается, ситуация вот в чем. Мы думаем, что мы можем спастись вот своим усилием только. Вот захотел я и сделал. Захотите, попробуйте, увидите. Я уже говорил, как о столе. За стол сесть и захотеть. Да. Дело вот в чем. Что спасение, это есть акт богочеловеческий. И он происходит примерно следующим образом. Представьте себе, что поражено лицо какой-то страшной болезнью. И спасти, исцелить лицо только могут солнечные лучи. Что я могу сделать? Я могу только повернуть к солнцу свое лицо. Это от меня зависит. Повернуть. Исцелить же может только солнечные лучи. Этот образ, эта картина показывает вам истинный процесс исцеления души и спасения. Как он происходит? От человека требуется желание, искренность спасения. И когда эта искренность есть, и он обращается с покаянием, Бог очищает душу. Сам я не могу очистить. Ну, обманул и все. Ну и что дальше? Ну, как мне очистить, скажите? И человека-то этого нет. Обманул. Бог может очистить в виде искренности раскаяния человека. Вот эта искренность раскаяния и есть поворот своего лица к солнцу, к солнечным лучам, которые являются целительными для человека. Поэтому мы должны это понять. Поэтому христианство призывает и говорит о том, что смирение есть величайшее, если хотите, благо для человека. Ибо смирившись, видя, поняв, что я сам не могу исцелиться, я обращаюсь к Богу. Вот о каком смирении идет речь. Вот об этом. Вот. И сколь бы ни были велики грехи человеческие, искренность покаяния остается всегда в силе. Примеров в истории церкви полно. И сам этот замечательный пример в Евангелии прямо свидетельствует о том же самом. Не мы сами исцеляем себя, исцеляет Бог, но исцеляет только тогда, когда мы позволим Ему исцелить меня. Вы слышите? Бог по христианскому учению не может, вы слышите, не может ни на одну йоту коснуться свободы человеческой. От меня зависит, захочу я или не захочу. Почему так важно раскаяние? Почему так важно то, что христианство называет смирением? Смирись, человек, ты же не можешь. Обратись, есть могущий и действующий. Бог есть любовь, и Он готов каждому человеку помочь в его делании. Хотя бы это был последний момент даже его жизни. Поэтому всякого стремящегося человека Бог всегда исцеляет.
Объясните, пожалуйста, одну из заповедей блаженства. Блаженный нищий духом.
Нищий что осознает? Что он ничего не имеет? Нищий духом – это тот, кто понимает, что у него, к сожалению, никаких духовных ценностей у него нет. К сожалению. Не то доброе творю, что хочу, а то злое, что ненавижу, это делаю. И вот человек при правильной жизни, при обращении своей жизни к началам Евангелия, он убеждается в том, что действительно я не могу ни одного доброго дела сделать так, как следует. Уж кажется, ну кажется, даю милостыню, ну кажется, хорошо же, правда? Нет, тут же червячок, вот слава тебе, Господи, я подал. А другие-то, может, и не подают. Воздержался от лишней рюмки, о, у меня уже, смотрите, прогресс какой. Ничего. Что бы добрые, кажется, не сделали, мы добрые, уже кажется, добрые. Тут же или тщеславие, или расчет, или лицемерие. И всякие-всякие всячина. Если понаблюдает человек за собой, то действительно убедится, что он настоящий нищий. Ни одного чистого доброго дела я не сделал. Макарий Великий, которого его сподвижники называли земным богом, вы слышите, настолько он был действительно велик, это потрясающий подвижник 4-го столетия, этот величайший подвижник молится. Кто утренние молитвы читает, тот знает. «Боже, очисти мя грешного, яко николи же, то есть никогда, николи же сотворих благое пред Тобою». Он-то видел, он-то внимательно наблюдал за собой. И он, этот земной Бог, оказывается, николи же сотворил благое пред Тобою. Вот это и есть нищета духа. При вот этой нищете духа человек действительно весь обращен к Богу. Он убеждается, что Бог это не есть какой-то, знаете ли, господин, властимущий, стоящий над ним и требующий. Ну-ка, когда ко мне ты несчастный обратишься, и я уж тебя так и быть помилую. Он увидит, что Бог есть любовь до конца, до предела, до креста. Это смиреннейшее существо и любябильнейший, который ждет, тот, как открой мне двери, я к тебе войду и помогу тебе. Как в Апокалипсисе, кстати, написано. Все стою при дверях и стучу, и кто откроет мне, к тому я войду и с ним буду пировать. Вот что такое нищета духа. Вот когда человек увидит, что действительно без Бога я не могу ничего доброго сделать, тогда он только убедится, что с Богом он становится действительно настоящим Богом. Как и сказано, вы боги и сынови Вышнего Всевы. Вот это основное понимание, которое содержится вот в данной вот заповеди. Блаженны нищие духом, да, потому что они становятся богами по благодати и приобретают всю полноту благ.
Что такое сухоедение? Какие правила питания в посты, постные дни, дни мясоедов, в течение года? Как поступать тем, кто готовит пищу для других? Не подавать запрещенный продукт? Или пост в еде – дело личное каждого человека?
Сразу на последнее. Вы должны подавать то, что вам приказано. Это каждый человек свободен в этом отношении. Правда, есть одно исключение. Одно исключение есть в отношении детей. Потому что дети еще, они, естественно, ясно. Вот к ним нужно такие предъявлять разумные требования, если хотите. Здесь родители должны смотреть. Кстати, это очень важный вопрос. Мы все приучаем детей к обжорству, извините меня за такое грубое слово. Если, напротив, всегда требовалось приучать детей к воздержанию, то мы сейчас учим прямо противоположному. Вплоть до того, что если не съешь, я тебе не дам вот того-то, сего-то и прочего. Это безобразие. Безобразие, во-первых, в телесном смысле. Мы уже тут же люди портим детям желудки, поджелудочные и все на свете. Печенку и селезенку. Так мы портим еще и душу ребенка. К воздержанию, но нужно разумно. Ясно, что ребенок не может, ну, питаться, допустим, так, как мы взрослые, которые уже сформировались. Что ему нужны определенные, может быть, смягчения. Это верно. Но очень важно приучать ребенка к воздержанию. Вообще основной принцип воспитания какой? Научить ребенка бороться с своими желаниями. Тот, кто не научился этому, он вечно будет рабом своих желаний. И это беда. Это вот в связи с последней частью вопроса. Ну, а в связи с первой частью, ой, знаете, зачем это? Ну, зачем это? Я вам скажу, ну, невареная пища. Она может быть очень разной, эта невареная пища. Может быть, вот чаек с сухариком, например, с черным. Вот вам и сухоедение. Да. Пожалуйста, разнообразие тут достаточно большое. Но главное, что никакой вареной пищи. Вот. Может быть, кто-то там на юге финиковые только плоды ест. У нас, может быть, только яблочко, да, но не тем, которое сорвала Ева, конечно, это понятно. Тут вариантов же очень много. Кто, если интересуется этим, ну, поподробнее, можете взять устав хотя бы, ну, и кое-что почитать там. Я думаю, что вопрос очень частный, поэтому для всех не представляет особый интерес.
Простите, сыроедение и сухоедение – это одно и то же?
Нет. Сырое – это, так сказать, то, что…
Невареное.
Невареное. А сухоедение почему? Хлеб, например, он же испеченный, сухарики-то печеные.
Алексей Ильич, недавно оказался у храма Христа Спасителя. Прилегающая территория напоминала оптовый рынок по продаже нашей веры оптом и в розницу. Мне стало противно, я даже не стал креститься. Правильны ли мои мысли об этом сооружении? В своих лекциях вы доказываете истинность православной веры многими случаями самопожертвования и мученичества во имя православия. Трагичность – это обязательное условие православной веры?
Ну, в отношении первого вопроса, я думаю, неверно. Христианские храмы часто образовывались из языческих капищ. То есть там стояли статуи языческих богов, статуи, приносили жертвы, а потом эти же самые базилики, вот эти храмы, превращались в христианские храмы, освящались, носились иконы, совершались богослужения. Ничего тут нет. Поэтому не надо смущаться тем, что в конце концов творится вокруг. Храм Христа Спасителя предназначен в конечном счете для христианина как место молитвы. А для нехристиан, потому что и таковые участвовали там, вы знаете, да. Но у них как храм-памятник. Памятник Отечественной, допустим, войны 19-го года. Для некоторых, может быть, это явилось сооружение как знак или как средство, если хотите, показать себя, что они не фунт изюма. А всего, значит, поменьше, значит. Вот. Ну, разные были цели. Но мало ли кто с какими целями участвовал там. Для нас важно, что храм создан, воссоздан. И дай Бог, чтобы там были молитвы, а не только приходили ради того, чтобы посмотреть, ах, 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 какой это храм. Вот. Поэтому не стоит смущаться тем, что происходит вокруг. Не все во власти церкви, вы же сами понимаете. Эта церковь не сама же строила церковь. Церковь в этих денег во веки веков никогда бы не имела и не смогла. Люди построили светские в основном. И поэтому тут мы, так сказать, не располагаем полнотой власти для того, чтобы все было так, как хочется нам. Увы. Но слава Богу, что хотя бы есть так.
Во время нападения на Россию служители церкви благословляли убийство врагов. А сейчас враги растворены среди нас. И Иосиф Духовный призывает нас к смирению. А рядом со мной живет бандит-убийца. Со стопроцентным отсутствием морали, поднимает деньги продажи наркотиков подросткам, развращает ментов грязными деньгами. Что является грехом? Устранение убийства такого врага или смиренное наблюдение за его деяниями?
Какой коварный вопрос. Да, действительно. Ужасно. Я думаю, что эта альтернатива не охватывает целиком данного явления. Вы знаете, крайности бывают всегда неверны. Как раз есть третий вариант. Не убийство, ибо для этого существует государственная власть, государственный закон, и который в свое время, если это будет, так он и осуществит этот закон. Да не будет, он сам себя накажет, этот человек, и в конце концов кувшин пошел по воду ходить, там ему и голову сломили. Вот. И не смирение в том смысле, о котором говорится здесь в этой записке. Потому что под христианским смирением совсем не это смирение разумеется. Вы назвали смирение бесовское. У бесов тоже есть смирение, вы знаете? У них тоже смирение. Когда более слабый подчиняется более сильному, и никуда не денешься. Бедный смиряется. Что же делать? Под христианским смирением, разумеется, совсем другое. Совсем другое. Христианское смирение – это есть нищета духа, о которой мы с вами говорили. Вот что такое христианское смирение. А в отношении к другим людям христианин должен вести себя разумно. Господь обвинял фарисеев в чем? В том, что они оставили суд и милость. Суд, то есть рассуждение. То есть безрассудные отношения. То есть какое-то слепое, если хотите, отношение. Христианство призывает к рассуждению в каждом вопросе. К рассудительности, то есть к разумности. Так вот, в данном случае, мне кажется, поведение не охватывается только этими двумя вариантами. Возможно, и другие варианты же. Обращение, может быть, какие-то органы соответствующие, которые могут этим вопросом заняться. И это, по-моему, самое такое, ну, здравое, что ли, или разумное. Вот. А вас пока государство не поставило на эту должность, то есть, если вы не можете убивать или там арестовывать этого человека, просто права не имеете. Мы не можем, мы, христиане, совершать действия противозаконные. Одно только есть исключение, когда христианин может поступить противозаконно, когда его требует, от него требует отречение от Христа. А здесь нет. Во всех подобного рода случаях требуется обращение в законные инстанции и принятие, так сказать, ну, мер, которые ну, возможно, что ли, принять в данном случае. Я понимаю, что мне скажете, что, может быть, это и не поможет. Но я вам скажу так. Слава Богу, что вы видите пока только одного бандита. И поэтому вы так обращаетесь. А если бы немножко вдруг бы вам Господь Бог вознес бы вот немножко над Россией и показал бы вам, что творится вообще в России, вы что тогда? Тогда вам потребуется уже не пулемет, не пушку, а, наверное, атомную бомбу. Если бы над всем миром, тогда бы водородную бомбу. Вы сказали, взорвать весь мир. Все. И взорвали бы. Не будем на себя брать функции Бога и функции государства. Нужно поступать разумно и делать то, что позволено по закону. Иначе мы превратимся в убийц, и я не знаю вообще в кого, и преступников.
Молитвы в храме для меня как какофония звуков. А я хотел бы понимать смысл произносимых слов. Если бы молитвы в храмах пелись на современном русском языке, то Господь их не услышит.
Я очень понимаю и сочувствую вашему вопросу. Я согласен с вами, что нужно было бы сделать язык доступным современному человеку. Кстати, всю историю русской церкви, всю историю, начиная с крещения Руси и дальше, шла постоянная адаптация языка. Если мы сейчас обратимся к языку, к начальному, то мы просто там вообще ничего не поймем. Тот церковно-славянский язык, с которым мы сейчас уже встречаемся, это вовсе язык вовсе не славянский, вовсе не древнеславянский, это именно церковно-славянский. Это язык очень и очень поздний, но он застыл, когда началось книгопечатание. И вот эта адаптация почти прекратилась. Хотя должен сказать, что уже в начале нашего века, даже 20 века, уже были созданы предпосылки для этого. Уже были осуществлены некоторые переводы на более доступный язык. Я очень вас понимаю. Но здесь есть, так сказать, две вещи, которые надо учитывать. Первое. Славянский язык в сопоставлении с современным русским языком это небо и земля. В каком отношении? Славянский язык исполнен красоты, который современный язык, увы, вот не имеет он этого. Мало красоты, глубины. С помощью славянского языка выражаются такие вещи, которые на русский язык не переведешь. Вы помните, что, к чему вынужден был прибегать Пушкин, когда, например, своего пророка написал? Посчитайте, сколько там славянизма. Он же пытался писать по-русски, правда же? Сплошные славянизмы. Так и здесь. Я бы считал, что нужно сделать? Не на русский язык переводить, а переводить по тому принципу, по которому шел Пушкин. Перевести на славяно-русский язык. То есть упростить, адаптировать вот эти славянские тексты применительно к сознанию и языку современного человека. Это можно сделать. Вы знаете, это можно. Но это громадная работа. Это невероятная трудность. И требуется поистине талантливейшие, если не гениальнейшие люди типа Пушкина. Тут требуется талант. Вы обратите внимание, в церкви ведь в основном-то что такое? Это стихиры. Что такое стихиры? Ну что такое стихиры на русский язык? Ну вот как перевести? Стихира. Что это такое? Переведите. Стихи? Да нет, не стихи. Поэма? Да нет, не поэма. Что это такое? Это стихира. Действительно, это поэтическое, если хотите, выражение в прозе определенного содержания. Это, если хотите, поэзия в прозе. Вот. Что такое стихиры? Поэзия. Поэтому там очень много образов. Там сколько метафор и сравнений. Вы знаете, и перевод таких вещей в высшей степени сложен. Очень сложен. Но это мог бы сделать кто? Тот, у кого есть чувство красоты. Чувство красоты. Это поэтический талант. Я бы руками и ногами поддержал бы такую бы работу. К сожалению, она не ведется, верно. И мы от этого очень много теряем.